Горкоме Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. 10 лет спустя после гибели подлодки «Курск» родные по-прежнему не верят в официальную версию трагедии. Власти российских регионов рапортуют в Москву об успешной борьбе с лесными пожарами. Так ли все хорошо на самом деле? В Туве «Единая Россия» избавляется от Путина. Перед выборами в парламент республики решено изменить основные лозунги, убрав из них имя премьера. В Иркутской области судят националистов, разгромивших лагерь экологов. Культура. Воспоминания о Викторе Цое накануне 20-летия со дня его гибели. Сегодня в России вспоминают трагедию атомной подводной лодки «Курск». Она затонула 10 лет назад в Баренцевом море со 118 моряками на борту. В Мурманске, Санкт-Петербурге и других городах России проходят траурные церемонии и панихиды. Чуть позже в нашей программе мы поговорим о том, почему спустя десятилетия родственники погибших моряков считают, что власти скрывают истинные причины гибели лодки и не верят в официальную версию. А сейчас прямое включение из Санкт-Петербурга, где на траурной церемонии находится наш корреспондент Виктор Резунков. Виктор, вам слово.
Да, буквально несколько минут назад началось торжественное траурное богослужение у колокольни Никола Богоявленского собора, Морского собора России, как его еще называют. Именно в этой колокольне находится мемориальная доска со списком всех 118 погибших моряков Курска. Сюда сегодня пришли их родственники, много офицеров-подводников, в том числе иностранных. Петербуржцы, стоит почетный караул. Сегодня целый день в Петербурге будут проходить мероприятия в память о маяках подводников Курска. В 14 часов на Серафимовском кладбище пройдет торжественное мероприятие, участие в котором примут, в частности, военно-морские атташе США, Норвегии и Великобритании. А в 16 часов в Доме офицеров состоится вечер памяти, который организуют родственники погибших маяков Курска. А завтра в Петербурге состоится вообще закрытая для прессы пресс-конференция, на которой моряки-подводники, спасатели, ученые обсудят вопросы морской безопасности. Вот сейчас буквально здесь как раз начались богослужения.
Спасибо. Это был Виктор Резунков. Он находится в Санкт-Петербурге на траурной церемонии памяти погибших моряков подлодки «Курск». Мы вернемся к этой теме во второй половине часа программы «Свобода в полдень». Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о других российских новостях. Ситуация с лесными пожарами в России. Власти в российских регионах рапортуют о значительных успехах. Таковы итоги сегодняшнего селекторного совещания, которое провел в Москве руководитель оперативного штаба, заместитель министра регионального развития Константин Королевский. Однако даже чиновники признают, что после того, как пожары будут потушены, им предстоит решать огромное количество проблем. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Открывая селекторное совещание в Министерстве регионального развития, Константин Королевский посетовал на то, что еще не из всех регионов к сегодняшнему дню поступили предложения по бюджету восстановления уничтоженных пожарами жилых домов. Он подчеркнул, что на каждом строительном объекте должны трудиться не менее 10 человек. Чиновники на местах старались главу оперативного штаба по ликвидации последствий природных пожаров не огорчать.
Докладывает заместитель председателя правительства Иван Сколов Чужбинкин Андрей Николаевич. У нас все работы идут в соответствии с представленным графиком. Каких-то вопросов, замечаний, предложений в настоящий момент не имеем. Доклад закончен.
В целом оптимистичен был и представитель оперативного штаба по Московской области.
Значит, по Белому в окончательный список 148 жилых домов. 4 семьи с Кадонка переезжают также в Белоому. А я думаю, что до выходных 100% уже со списком разберемся, но останутся 2-3 дачи в Ногинском районе, потому что не всех пока еще нашли. То есть дачи сгорели, а самих собственников пока еще нет, не появляются. Сложно найти. Только из-за этого 2-3, может быть, семьи останутся пока еще несогласованными, то ли это будет строительство, то ли это будет компенсация. Но я думаю, что мы до конца следующей недели уже дорешаем. А 99% будет в субботу уже все согласовано и решено.
Между тем, как можно было понять из выступлений представителей оперативных штабов по Нижегородской, Рязанской областям, переселение людей из сгоревших населенных пунктов вырастает в проблему. Что, к примеру, делать, когда часть жителей хочет переехать, а другая часть не желает покидать привычное место? Еще более острая проблема – компенсации за сгоревшие дома и другие постройки. Об этом говорил представитель оперативного штаба по Воронежской области.
Сейчас по поводу предельной компенсации 2 миллиона в случае выплаты компенсации за утраченное жилье. Есть у нас в приводной черте. В основном мы попадаем в площади где-то в районе, в среднем районе 70-80 метров, не выше компенсируется. Но есть дома, построенные людьми, которые превышают 100 квадратных, 150 квадратных метров. И они, естественно, по цене, не превышающей цены на регион, они уходят за 2 миллиона. И люди очень жестко ставят этот вопрос о том, что ну, я построил дом, кто-то значит, не работал и не строил, и ему сегодня до 2 миллионов компенсации, а я всю жизнь так сказать, копил, построил.
Как известно, во время своего пребывания в Рязанской области на месте стихийного бедствия премьер-министр Владимир Путин сказал, что каких-то особых компенсаций для владельцев огромных особняков не будет. Еще одна проблема, особенно острая для Московской, Рязанской, Тульской областей – как быть с дачниками, для которых сгоревшие дома – не основное жилье, но которые в эти строения все-таки вложили значительные средства, а некоторые и жили в них постоянно. Очень много времени у участников селекторного совещания отнял еще один животрепещущий вопрос. Заместитель министра регионального развития обратил внимание на то, что на многих веб-камерах, которые распорядился установить на стройплощадках Владимир Путин, никакой активности углядеть невозможно. Константин Королевский указал региональным чиновникам, что камеры необходимо правильно устанавливать и настраивать. Не надо их ставить в открытом поле, а для правильной настройки следует обратиться к специалистам. А еще глава Федерального оперативного штаба вменил в обязанность руководителям штабов на местах внимательно следить за посещаемостью сайтов, на которых транслируется картинка с этих самых веб-камер. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Площадь природных пожаров в России за сутки сократилась на 10 тысяч гектаров, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям. Более 500 пожаров остаются непотушенными. В центре Москвы сегодня состоится несанкционированный митинг оппозиции с требованием отставки мэра Юрия Лужкова. Сегодня исполняется 10 лет со дня гибели в водах Баренцева моря атомной подводной лодки «Курск». В Москве в больнице скончался подозреваемый в нападении на милиционеров. Поиски второго нападавшего продолжаются. В Акмалинской области на севере Казахстана во время подавления бунтов в колонии общего режима погибли двое заключенных, более 80 ранены. Жители афганской провинции Вардак провели акцию протеста против гибели мирного населения во время операции международных сил. Число жертв оползни на северо-западе Китая, по официальным данным, превысило 1100 человек. Военный трибунал США приговорил бывшего повара Усама бин Ладена к 14 годам тюремного заключения. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые из его сюжетов. Драматург Марк Равенхилл. Британский театр похож на советское сельское хозяйство. Писатель Мартин Рышавы представляет свой роман «Путешествие в Сибирь». «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Сегодняшние «Ведомости» пишут. В одном из российских регионов накануне осенних выборов партия власти отказывается от бренда «Путин». В Туве, где 10 октября состоятся выборы в однопалатный Верховный Хурал, «Единая Россия» сделает ставку на лозунги с упоминанием «родной Тывы». А вот словосочетание «команда Путина» решено убрать из агитации, как вызывающее недовольство у местного населения. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
До сих пор, отмечают «Ведомости», Тува являлась одним из самых проблемных регионов для «Единой России». На прошлых выборах в 2006 году партия «Жизни», теперь «Справедливая Россия», могла получить большинство голосов в Законодательной палате Великого Хурала Республики. Однако «Единая Россия» добилась отмены результатов выборов по 5 одномандатным округам, где победили соратники Сергея Миронова, что не мешало последним блокировать многие решения единороссов. Сегодня у единороссов завершилось завершаются праймерис, однако в партии подчеркивают, что победа в них не означает, что кандидат попадет в партийный список. Кроме внутрипартийного, будет учтено и внешнепартийное мнение, мнение избирателей, полученное в ходе соцопроса, уточняют в пресс-службе. А результаты соцопроса, который проводился 12-17 июля, показали, что имидж «Единой России» как партии Владимира Путина на выборах в октябре не только не поможет, но и может навредить. Как оказалось, словосочетание «Единая Россия» и «Команда Путина» не слишком позитивно воспринимаются тувинцами, говорит первый зампред исполкома партии Саима Далчин, который объясняет это тем, что Москва далеко, а в реальной жизни другие проблемы. Это связано с недовольством жизнью при «Единой России» и Путине, а вовсе не какими-то антироссийскими настроениями, считает политолог Михаил Тульский. Тува – один из самых бедных регионов России, но улучшением жизни там Кремль не занимается так активно, как в Чечне, Ингушетии или Дагестане. В итоге традиционные предвыборные лозунги с упоминанием Путина, президента Дмитрия Медведева и слоганом «Сильная Россия, единая Россия» решили заменить на частое упоминание «Родной Тывы», рассказали несколько партийцев. Кроме того, в партсписок включили популярных тувинцев. В верхней части партсписка «Единая Россия», помимо руководителя региона Шалбана Караоола, будут известные и популярные в республике люди: депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра федерального министра Сергея Шойгу, чемпионка Европы по вольной борьбе Лариса Оржак, ведущий телепередачи «Человек и закон» Алексей Пиманов. «Справедливая Россия» предвыборную кампанию будет строить на предложениях по решению проблем безработицы для тувинцев, рассказал секретарь регионального бюро партии Виктор Вусатый. Помимо этих двух партий, которые поставили себе задачу получить большинство, авторитетом в регионе пользуется экс-спикер Хурала Василий Оюн, сказал политолог Михаил Тульский. Оюна исключили из «Единой России» в 2006 году, но после того, как он и его сторонники в составе партии «Жизни» выиграли выборы, восстановили. Однако в 2009 году он был снова исключен и находится под следствием по делу об избиении Чабана. Ближайший соратник Аюна Сергей Конвиз планирует выдвигать свою кандидатуру как одномандатник, полагает Вусатый. На выборы может пойти и сам Оюн, и тогда он победит, считает Тульский. Ситуацию в Туве я попросила охарактеризовать политолога Александра Кынева.
Ситуация в Туве была и остается крайне сложной. С одной стороны, власти региона пытаются сделать все, чтобы любой ценой продемонстрировать федеральному центру управляемой ситуации, но с другой стороны, совершенно очевидно, что никакой реальной управляемости нет. То есть все телодвижения политические в регионе отдают откровенной показухой. Когда, с одной стороны, рисуют там голосование около 100% по каким-то позициям, а с другой стороны, совершенно понятно, что реальной поддержкой населения власть региона не пользуется, и когда дело доходит до выборов местного самоуправления, когда дело доходит до выборов депутатов, идет жесточайшая борьба. И сейчас, поскольку впереди новые выборы, совершенно очевидно, что ситуация в регионе, мягко выражаясь, лучше не стала за это время, и все оппозиционные лидеры продолжают вести активную публичную борьбу, началась просто активная кампания силового давления, когда с весны на различных представителей оппозиции, на того же Василия Аюна, на его сторонников начинают возбуждаться уголовные дела с очевидной целью отстранить их от участия в избирательной кампании. Что касается его части агитационной, ну, я думаю, что это в данном случае гарнир, потому что основные проблемы пытаются решить совершенно очевидно силовым путем в ТВ, но одновременно с этим пытаются каким-то образом и киночку поменять, слишком сильно раздражающее местное население, потому что обещание было дано громадье, Путин в регион приезжал неоднократно, но поскольку ситуация в регионе была и остается крайне-крайне тяжелой, то сейчас, видимо, попытаются сделать все, чтобы в агитации лишний раз не напоминать про все данные прошлого обещания. Ну и вот, насколько известно, значит, там ставка будет сделана не на лозунг, там «Сильная Россия, единая Россия», там «Родная Тыва» и так далее. Кстати, в общем, технология что-то близкое уже было, когда менялись власти, например, в Бурятии, там была такая большая рекламная серия «Новая жизнь в Бурятии». Смысл был в том, что новый губернатор, новая жизнь. Все плохое в прошлом, при новом губернаторе все будет хорошо. Но в Тыве это уже не покатит, потому что новый губернатор уже в регионе несколько лет. Поэтому, видимо, будет такая регионально-патриотическая риторика, но, видимо, которая будет маскировать реально силовой сценарий, который мы сегодня в Туве видим.
Александр Кынев о ситуации в Туве, где, готовясь к осенним выборам в парламент, партии власти пришлось менять предвыборные лозунги. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Международные новости. Одной из главных тем в мире остается катастрофическая ситуация в Пакистане, сложившаяся в результате наводнений. Последние данные о погибших и пострадавших, а также новости о международной помощи, которая будет оказана Исламабаду, расскажет мой коллега Валентин Барышников. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, Марк. Пакистанские метеорологические службы сегодня предупредили, что вторая волна наводнений может скоро затронуть все больше области в провинции Пенджаб. Глава департамента заявил, что самое страшное наводнение в истории Пакистана еще не позади. Он подчеркнул, что ближайшие 10 дней будут самыми тяжелыми. По мере того, как наводнение будет распространяться в южной части провинции Пенджаб, сообщается также, что наводнение, воды разлившейся реки Ченаб сейчас угрожают городу Мултан. Это город, где живет более 4,5 миллиона человек. Распространяется также вода в окрестностях реки Инд. Первая волна наводнений опустошила огромные области в Пакистане. Затронуты 14 миллионов человек. По последним данным, 1600 человек погибли. Международное сообщество, в частности, Организация Объединенных Наций, выступило с экстренным призывом собрать $460 миллионов для помощи, по меньшей мере, для 6 миллионов человек, находящихся в наиболее тяжелом положении. Вот что заявил глава гуманитарного ведомства ООН Джон Холмс, выступая в Нью-Йорке в ООН. Assessments of losses and damages are still underway, as you can imagine. Работы по оценке потерь и ущерба еще продолжаются, как вы можете понять, но уже абсолютно ясно, что эти наводнения, самые худшие в Пакистане более чем за 80 лет, несут и продолжают приносить безмерные разрушения и безмерные страдания. Хотя число жертв может быть ниже, чем при других крупных стихийных бедствиях, но принимая во внимание то, что затронута огромная территория, что очень много людей нуждаются в помощи, что затруднен доступ во многих частях страны, и это мешает гуманитарным операциям, из этого совершенно очевидно, что это бедствие одно из самых тяжелых среди тех, с которым сталкивался мир в последние годы. Вот почему к международному гуманитарному сообществу обращена просьба о помощи там, где возможностей правительства страны неизбежно не хватит. Если гуманитарная помощь не будет быстро поступать тем, кто остался без крова, без пищи и питьевой воды, смерти и страдания будут продолжаться. Это был глава гуманитарного ведомства ООН Джон Холмс. И уже первая помощь в Пакистан поступает. Так, Соединенные Штаты, уже обещавшие $55 миллионов в помощь, объявили о том, что они предоставят дополнительно свыше 16 миллионов агентству ООН по делам беженцев и Международному Красному Кресту. Туда направлен авианосец с 19 вертолетами. Он сейчас находится, американский авианосец, у берегов Карачи, недалеко от Карачи. Великобритания объявила о том, что она отправляет 4 самолета с гуманитарной помощью, ну и другая помощь поступает в регион. Марк.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников рассказал последние новости о ситуации в Пакистане, где жертвами катастрофического наводнения стали, по последним данным, более 1500 человек. А мы в программе «Свобода в полдень» возвращаемся к российским новостям. Сегодня в Иркутской области, в Ангарске, начался суд по делу о нападении летом 2007 года на экологический лагерь, в результате которого 7 человек были ранены, а антифашист Илья Бородаенко погиб. В преступлении обвиняются 20 молодых людей, предположительно членов националистической группировки, причем 11 из них на момент совершения преступления не было 18 лет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
Следствие по нападению на лагерь экологов шло больше года. В июне 2009-го состоялись предварительные слушания ювенального суда, но судья отправила дело на дополнительное расследование. К рассмотрению вернулись уже в конце года. Подсудимые тогда заявляли, что напали на этих людей, так как у них была информация, что это лагерь антифашистов, с которыми у них давняя вражда. Продолжает участник лагеря, потерпевший Игорь Огородников.
Тогда как бы лагерь был антиядерный, да, посвященный чисто экологической тематике, то есть везде был заявлен как экологически, везде там подписывались, как экологи говорили о том, что да. То есть был посвящен именно проблеме создания международного центра по обогащению урана. Потому что тогда этот проект сильно лоббировался. Собственно, ну мы там, совместно с Волной поднимали эту тему, проблему. Поэтому говорить, что мы там напали на них как на антифашистов, маленько глупо, потому что лагерь себя не позиционировал как антифашистский и был посвящен совершенно другой тематике.
Больше года интересы потерпевших в суде представляла адвокат Надежда Сизых. Характеризуя следствие, она сообщила, что оно велось из рук вон плохо. Изначально предпринимались попытки скрыть идеологический мотив совершения преступления, то есть принадлежность потерпевших к движению антифашистов, а нападавших к нацистам. У последних изымалась свастика, спецлитература, диски, личные рисунки, фотографии, процессоры от компьютеров. Однако всех участников нападения обвиняют в хулиганстве. Адвокату непонятно, с какой целью все эти вещественные доказательства тогда изымались. По информации Надежды, некоторые очень важные вещдоки пропали. Но даже тех, что остались, достаточно, чтобы понять, что нападавшие принадлежат к определенной группе лиц. Но эти факты не принимались во внимание. Вот что рассказала Надежда Сизых.
Когда я уже вступила в дело, у меня с прокурором были дискуссии на этот счет. Тем не менее, меня пытались убедить в том, что на самом деле никакого экстремизма в этих действиях нет. Вот. Но это, видимо, установка свыше дана, и я так подозреваю. То есть, скорее всего, какая-то гарантия была дана для подсудимых в этом плане, учитывая то, чем занимались наши потерпевшие под Ангарском, да, то есть они выступали против строительства Международного центра по обогащению ураном, то есть, грубо говоря, они шли против государства. Ну, а государство, в свою очередь, поощрило нападавших на них тем, что вменило им менее тяжкую статью, ну, за исключением тех, что вот 111 часть 4 – это причинение тяжкого вреда здоровью со смертью.
Несколько месяцев назад ассоциация «Агора», которая предоставила экологам защиту, сменила адвоката. Теперь их интересы представляет Роман Сукачев, начальник правового отдела Забайкальского правозащитного центра. Он рассказал, что состав суда изменен, и новая судья Анна Тонконога намерена вынести решение до конца 2010 года. Она даже сказала, что начиная с сентября готова каждый день назначать слушание. Ход процесса осложняется тем, что в деле очень много подсудимых, потерпевших, свидетелей. В зале суда присутствует более 50 человек. О том, какую меру наказания защитники экологов будут просить для подсудимых, Роман пока не стал говорить. Но в данном случае непосредственно наказание совершивших это преступление уходит на второй план. На первом стоит вопрос, как сотрудники милиции, ФСБ, которые знали о намечающемся преступлении, его допустили. Защита будет требовать по меньшей мере дисциплинарного наказания за бездействие правоохранительных органов. Следующее заседание суда в Ангарске состоится 24 августа. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 19 часов в прямом эфире «Свободы» время гостей. Чьи репутации погорят на пожарах? Почему рейтинги президента России и премьер-министра медленно падают? Тему обсудят политологи Дмитрий Орешкин и Валерий Хомяков. Ведет передача Михаил Соколов. Повторы 13 августа в 4 и 11 утра. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вернемся к десятилетию трагедии подлодки «Курск». Почему родственники погибших не верят официальной версии случившегося? Образование. Как сказался демографический спад на вступительной кампании 2010 года? И культура. Обозреватель радио «Свободы» Илья Смирнов о Викторе Цое накануне 20-летия со дня его гибели. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Программу «Свобода в полдень» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Площадь природных пожаров в России за сутки сократилась на 10 тысяч гектаров, сообщило сегодня Министерство по чрезвычайным ситуациям. Более 500 пожаров остаются непотушенными. В загрязненных радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС лесах пожары тушат в день их возникновения, сообщил представитель МЧС. Уровень радиации не превышен, добавили в ведомстве. В начале следующей недели синоптики ожидают существенного ослабления жары на европейской части территории России. В центре Москвы сегодня состоится несанкционированный митинг оппозиции с требованием отставки мэра Юрия Лужкова. Сегодня исполняется 10 лет со дня гибели в водах Баренцева моря атомной подводной лодки «Курск». «Курск» затонул во время учений 12 августа 2000 года. На борту подлодки находились 118 членов экипажа, все они погибли. В Петербурге задержаны подозреваемые в нападении на сотрудников правоохранительных органов. Как сообщили в управлении Следственного комитета по Петербургу, при обыске изъято большое количество оружия, в том числе табельные пистолеты милиционеров, на которых было совершено нападение. В Акмолинской области на севере Казахстана во время подавления бунта в колонии общего режима погибли, по уточненным данным, двое заключенных, более 80 ранены. Волнения среди заключенных начались 9 августа. Сообщается, что среди раненых есть те, кто сам нанес себе травмы. Жители афганской провинции Вардак провели акцию протеста против гибели мирного населения в ходе операции международных сил. Около 300 человек перекрыли сегодня местную автодорогу. Они выкрикивали «Смерть Америке». В Уганде повстанческая группировка «Господня армия сопротивления» похищает и насильственно мобилизует сотни детей и взрослых, заявила правозащитная организация Human Rights Watch. В заявлении правозащитников отмечается, что за последние полтора года повстанцы похитили 697 человек, по меньшей мере треть из которых – дети.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к теме, с которой мы начали нашу сегодняшнюю программу. 10 лет назад в Баренцевом море во время учения затонула подводная лодка «Курск». Почему родные и близкие погибших моряков убеждены, что власти скрывают от них истинные причины гибели лодки, и по прошествии 10 лет с момента трагедии не верят в официальную версию – взрыв торпеды в торпедном отсеке? Ответ на этот вопрос попытался найти наш коллега Мумин Шакиров.
Уголовное дело по факту гибели субмарины, на которое сразу был поставлен гриф «секретно», было закрыто в июле 2002 года из-за отсутствия состава преступления. В официальном отчете, опубликованном генпрокурором Владимиром Устиновым, говорится о том, что катастрофа «Курска» была вызвана взрывом торпеды, который произошел в торпедном отсеке. Эту версию подвергают сомнению многие, в том числе родные и близкие погибших моряков. Существует минимум еще 4 версии гибели «Курска». Мина времен Второй мировой войны, попадание ракеты «Земля-Земля», столкновение с американской подводной лодкой, повлекшее деформацию пускового аппарата «Курска» и детонацию торпеды. И, наконец, «Курск» был торпедирован. Именно последней версии придерживаются родственники погибших подводников, говорит Ирина Белозерова, вдова капитана третьего ранга Николая Белозерова.
Это было понятно, что нас обманывали. Мы не верим, что причина эта, которую они называют, взрыв торпеды. От нас многое скрывали, не договаривали. Сначала говорили одно, потом другое. Все это тайно, покрытое мраком. Но мы считаем, что причина другая. Я имею в виду, что их подбили американцы. Это моя точка зрения. Я анализирую многие события. Фильм есть в интернете, если хотите, посмотрите. А «Подводная лодка в мутной воде» – французский фильм. Он запрещен. Ну, там вся правда сказана. Но это не ко мне вопрос, это, наверное, к президенту, может, вопрос.
Эта версия, она широко обсуждается среди родственников?
Да все уверены в этом. Я просто, знаете, боюсь наговорить, а потом, знаете, у меня там что-нибудь, что проблем никаких не было. Страна-то такая.
Виктория Станкевич, мать погибшего капитана медицинской службы Алексея Станкевича, верит в версию о том, что «Курск» торпедировала американская подлодка «Мемфис».
Была даже фотография в газете, и обшивка была пробита. Такие торпеды только у американцев, которые могут пробивать обшивку наших лодок. Они же первый отсек не подняли, они же его отрезали, потому что если подняли полностью с фирмы, сразу бы стало ясно, что и так произошло. Потому что первый отсек не был разворочен. Три повреждения были во втором отсеке.
Когда вот в эту версию лично вы поверили?
Вообще была сразу эта версия вытянута. А потом сразу это все быстренько замяли. А потому что эта жлобка была замечена, она же где-то из порту стояла, у нее тоже были повреждения, и даже говорили, что погибшие. Потом Сергей уже сразу поднял авиацию, чтобы эту лодку заставить пристать к нашим берегам.
На ваш взгляд, для родственников и родных погибших моряков, это важно сейчас прояснить, что все-таки произошло?
Не только нам, а многие-многие тоже хотят знать правду.
Мать погибшего на Курске старпома Сергея Дудко, София Дудко, даже боится говорить на эту тему, ограничиваясь общими формулировками.
Причину знают все, но, конечно, никто ее не озвучивает, поэтому я не пытаюсь тоже это сделать. Пусть она так и остается. Я не знаю, вот что мешает, но у меня сложилось впечатление, что в городе Санкт-Петербурге вот стоит какая-то стена, которая не разрешает ни помнить, ни увековечивать, ничего не делать. Вот кто за этим стоит, естественно, я не знаю.
За 10 лет написаны тысячи статей об этой катастрофе, много книг, но к единому мнению специалисты так и не пришли. Субмарина «Курск» была поднята спустя год после трагедии, спасателям и медикам удалось обнаружить и опознать тела 115 погибших подводников. Тела трех матросов так и не были найдены. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Знаете ли вы, почему погибла подводная лодка «Курск»? Корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Лушникова задала этот вопрос прохожим на улицах Кирова.
Я считаю, что это была огромная трагедия, потому что лучшая команда, по сути дела, подводной лодки погибла тогда, лучшие люди, моряки. Ну, там была техническая неисправность, потом пожар.
Насколько я помню, там взорвался отсек от того, что торпеды были запущены, но механизм не сработал. Возможно, и была вероятность избежать этой гибели, но этот процент был довольно-таки невелик, я думаю.
Были испытания, проводились определенные испытания оружия, поэтому чисто судьба такая вариант, как оказалось.
Мне кажется, все равно виноваты главный командующий, да, наша армия. В принципе, подчиненные их, они отвечают за них. Ну, вроде как со стороны государства были, да, силы приложены для того, чтобы спасти людей. Спасательные операции, подводные там батискаф и так далее. Но все равно, мне кажется, что отношение государства к людям у нас еще такое поверхностное.
Я думаю, что она столкнулась с американской подводной лодкой. В день или на следующий день после катастрофы в новостях на Первом канале было короткое сообщение о том, что прилетел неожиданно шеф ЦРУ в Москву, и после этого все стихло. В этом направлении больше ничего не говорилось о целях его визита. Было такое ощущение, что эта информация прошла случайно, не согласованно с верхами. Возможно, договаривались по поводу чего-то.
То, что было на самом деле, это правда. А то, что говорят, выслушивают версии, высказывают, это только версии. Кто был на подводной лодке или хотя бы на простой и сталкивается с этой реальной ситуацией, то это скажет, что это блеф, то, что пишут большинство средств информации. Самый настоящий блеф. Я этим версиям не верю.
Мы глубоко сочувствуем людям, которые потеряли своих близких на этой лодке. Скорбим вместе с ними и комментировать мы это не можем.
Стихия, видимо, тут сработала. Когда это вот, представляешь, как этот человек, значит, еще живой, ну, испугаться, не испугаться, но он до конца как бы боролся, но уже все было бесполезно. Человек всю жизнь зацепляется за свою жизнь без ног, без рук. А люди уж это достойно, может быть, ушли.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, знаете ли вы, почему погибла атомная подводная лодка «Курск». Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В России завершилась вторая, последняя волна зачислений в вузы. Правда, там, где еще остались вакантные места, прием заявлений может быть продлен до 1 сентября. Как сказался демографический спад 90-х на вступительной кампании 2010 года, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Система российского образования пытается приспособиться к новым условиям. Школьников и студентов становится все меньше. Поэтому и количество бюджетных мест в этом году сократили на 10%. Кроме того, места эти перераспределены в сторону технических специальностей. В этих условиях, по прогнозам экспертов, выживут только сильные институты и университеты. Так ли это, я спросила у проректора Высшей школы экономики подовузовской подготовки Григория Гонтаровича.
Дело в том, что многие вузы из топовых вузов, там, например, финансовая академия, они в первую волну не закрылись. У нас в первую волну фактически был прекращен набор на факультеты группы экономика и управление. Плюс международные отношения, плюс юридические. Это 11 факультетов из 21 мы закрыли в первую волну. Гуманитарные, математика мы закрывали во вторую волну. И при этом некоторые, ну там вот, Пермский университет, государственный университет, они объявили, что они закрылись в первую волну. Значит, мы, например, уже второй год ждали по опыту прошлых лет. На 100 мест объявляли, допустим, исходя из нашей оценки, 150. Иногда 200, зависит от факультета и нашего понимания ситуации. Мы контактировали с абитуриентами, но это не закон. При этом риск тоже, что мы не доберем, и риск переберем. И мы в прошлом году перебрали, и перебрали в этом году.
Это был проректор Высшей школы экономики Григорий Гонтарович. Сократилось ли количество первокурсников в другом российском вузе, Техническом университете имени Баумана, я попросила рассказать проректора по учебной работе Евгения Юдина.
У нас ситуация немножко обратная произошла.
Мы в этом году просто сам план приема попросили поменьше чуть-чуть. Ну, понимая ситуацию, что их меньше. Но в прошлом году у нас был, ну, такой условный, вот на вторую волну такой условный недобор. Мы потом добрали примерно человек 70-80. Не было подлинников. В этом году у нас, значит, всего абитуриентов, физических лиц, которые участвовали в конкурсе, без двух человек 8 тысяч. Я имею в виду и копии, да? А по подлинникам получилось так, что вот мы сейчас закончили зачисление полностью. У нас сейчас как бы не зачисленных, потому что у них баллы ниже, оказалось примерно человек 70 или 80. То есть мы сейчас вот им предлагаем либо на платную форму, либо другие вузы.
Евгений Григорьевич, да. Скажите, а что с платными местами? Потому что понятно, что это была такая, ну, существенная помощь для вузов, возможность платного образования.
Естественно, по многим вузам платный прием очень сильно сократился.
А у вас?
Но у нас получилось так, что у нас в прошлом году, опять же, по той же самой причине, платный прием был меньше относительно, ну, то есть вот порядка там 170 человек мы набрали в прошлом году. А в этом году, исходя из того, что у нас больше народу, которые участвуют в нашем конкурсе и желают поступить в МГТУ, у нас сейчас уже заключено контрактов, по-моему, 245 или 250. То есть больше на треть, чем то, что было в прошлом году.
Но это благодаря тому, что вы немножко изменили сами ситуацию.
Ну, конечно, это не только мы, это многие вузы так делали, потому что, понимаете, все-таки задача стоит таким образом, что набрать контингент раз и набрать его по возможности с приличным баллом два. По большинству специальностей у нас балл ЕГЭ, у нас 75 специальностей, мы еще до конца тут не подвели итог, но балл ЕГЭ, так сказать, ну, если перевести на наши школьные с вами дела, это, так сказать, средний балл, это четверка. С откровенными тройками, я прошу прощения, если там минимум ЕГЭ, у нас практически таких нет.
О том, как прошла вступительная кампания в МГТУ имени Баумана, рассказал проректор Евгений Юдин. Итак, крупные московские вузы, вовремя скорректировав планы по приему, добились успеха, заполнив не только бюджетные, но и платные места. Справятся ли с проблемами демографического спада региональные институты, станет понятно только после 1 сентября. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Площадь природных пожаров в России за сутки сократилась на 10 тысяч гектаров, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям. Более 500 пожаров остаются непотушенными. Сегодня исполняется 10 лет со дня гибели в водах Баренцева моря атомной подводной лодки «Курск». Жители афганской провинции Вардак провели акцию протеста против гибели мирного населения во время операции международных сил. Число жертв оползней на северо-западе Китая, по официальным данным, превысило 1100. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Трагедия атомной подлодки «Курск» 10 лет спустя.
Комментарии экспертов.
Политолог Борис Вишневский о Владимире Путине, главном пожарном России.
Право автора.
Приятное совпадение. Виктор Шендерович о влиянии смога на память избирателей.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трефилов.
Объем экономики России во втором квартале, по предварительной оценке Федеральной службы статистики, увеличился на 5,2% к уровню такого же периода 2009 года. В первом квартале, как сообщалось ранее, рост ВВП России в годовом исчислении составил 2,9%. Инфляция в России за период с 1 по 9 августа составила 0,2%, а с начала года 5%. Для сравнения, годом ранее потребительские цены в стране за такие же периоды выросли на 0,1% и 8,2% соответственно. Общее число действующих кредитных организаций в России за 7 месяцев года сократилось на 21 до 1037, сообщил Центральный банк. Общее число российских кредитных организаций с тем или иным иностранным участием за период с января по июль сократилось с 226 до 222. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 сентября может составить от 274 до 277 долларов за тонну, превысив как минимум на 10 долларов действующую ныне ставку. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 июля по 10 августа средняя цена российской нефти Urals составила примерно 76 долларов 80 центов за баррель или более 560,5 долларов за тонну. Российская компания «Ишавто» 3 сентября планирует возобновить производство двух моделей автомобилей ВАЗ-2104, а также фургона «Иш» на его платформе. Завод был остановлен в мае 2009 года из-за финансовых проблем. В сентябре того же года компания подала заявление о банкротстве, а в марте 2010 года на предприятии было введено внешнее управление сроком на полтора года. До остановки «Ишавто» выпускал модели южнокорейской компании «Kia», а также ВАЗ-2104 и фургоны «Иш». Международное энергетическое агентство прогнозирует рост общемирового спроса на нефть в 2011 году на 1,5% к уровню 2010 года до 87 миллионов 900 тысяч баррелей в день. В нынешнем году, по оценкам агентства, ежедневный мировой спрос на нефть составит в среднем 86 миллионов 600 тысяч баррелей, на 2,2% больше, чем годом ранее. Курс доллара на сегодня 30 рублей 20 копеек, на 18 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 44 копейки, по сравнению со средой он подешевел на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В ближайшее воскресенье, 15 августа, исполнится ровно 20 лет со дня гибели в автокатастрофе Виктора Цоя, культовой фигуры российской рок-музыки, лидера группы «Кино». Накануне этой даты в нашей программе о нем вспоминает обозреватель «Радио Свобода» Илья Смирнов.
Напоминаю, он начинал свою карьеру среди ленинградских панков. Они назывались «Звери» и в свободное от хулиганства время как бы музицировали в манере Sex Pistols. Наследием этого периода стали песни в репертуаре «Кино» «Мама анархия», «Звери» и «Мои друзья».
Мои друзья всегда идут по жизни маршем, и остановки только у пивных ларьков.
Так вот, о друзьях Цой поет в третьем лице и несколько отстраненно. В панковской компании он не задержался, видимо, она оказалась для него слишком негигиенична. Кроме того, вовремя познакомился с Гребенщиковым. Каково предательство, ему так и не мог простить главный питерский панк Андрей Панов по кличке Свинья. Посещение Свиньей и Нехорошим одного из первых московских концертов уже самостоятельной группы «Кино» чуть не закончилось дракой. Поподробнее про эти концерты. «Кино» представляло собой акустический дуэт Виктор Цой Алексей Рыбин, плюс необязательный ударник с бонгами, иногда еще дискотечная колонка, через которую подключали гитару. В роли рекламного агента обычно выступал Гребенщиков. «Пригласите обязательно «Кино», не пожалеете», многие потом жалели. Понять почему можно с помощью самиздатовского журнала «Ухо». Там была напечатана на папиросной бумаге 10 закладок под копирку статья «Романтики в лайковых перчатках». Киношникам ставили в вину: первое – внешний вид. Как они выходят выступать в кружевах, жилетках, бабочках, только что не во фраке. А это ведь напяливалось не просто так, а в подражание последнему англосаксонскому рок-поветрию – неоромантикам. И не то чтобы рецензенты «Уха» были против моды. Все прекрасно понимали, что вся рок-музыка, депеши – это с Запада, и распространилась у нас именно как мода. Но преувеличенное внимание к внешней атрибутике, вот такое модничество, оно не поощрялось. Кроме того, подражать панкам в наших условиях можно было легко и непринужденно. Смотри старую песню Володи Сигачева из ДДТ «Мой дедушка панк». А вот неоромантики советской сборки выглядели действительно как Эллочка-людоедка в мексиканском тушкане. И вторая претензия «Уха» к Цою и Рыбе касалась уже содержания песен. То, что они, цитирую, «нанизывают цепочку впечатлений и простейших реакций трехлетнего ребенка». Вот очень мелодичная песня «Солнечные дни».
Я раздавлен зимой, я болею и сплю, и порой я уверен, что зима навсегда, еще так долго до лета. а я еле терплю. Но, может быть, эта песня избавит меня от тоски по вам в солнечные дни.
Слушаешь куплет за куплетом, да, холодно. Ношу шапку и шерстяные носки, ну и что дальше? А ничего, просто ребята рассказали нам под музыку, что зимой холодно, а летом жарко. Но, тем не менее, популярность ребят от концерта к концерту росла. И следующая статья о них в том же «Ухе», кстати, была уже вполне позитивная. Почему? Да потому что раннее кино – это и есть молодежная культура в изначальном смысле слова. Свободное, фольклорное самовыражение очередного вступающего в жизнь поколения в тех формах, которые ему присущи, и отличают его от старших братьев и папаш. И поскольку Цой был человек от природы одаренный, у него имелись хорошие старшие товарищи, очень быстро от простейших реакций он перешел к отражению действительности в художественных образах. Но потом началась перестройка. Живой рок вырвался на большие площадки, в том числе и группа «Кино». Песня «Перемен» стала одним из гимнов последней российской недореволюции. А вот на заключительном этапе своей биографии группа Виктора Цоя включается в механизм, который тогда называли «советской эстрадой». И именно в этот, как бы формально эстрадный период Цой создает самые совершенные, самые взрослые и человечные свои песни.
Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень.
О Викторе Цое вспоминал обозреватель радио «Свобода» Илья Смирнов. Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Мы продолжаем цикл историй о лондонских музеях, открытых в неурочные часы. Сегодняшний рассказ о знаменитом Музее естественной истории, где не первый год устраивают ночные мероприятия для детей. Анна Асланян побывала там перед началом и поговорила с несколькими из пришедших.
Музей естественной истории – один из старейших в Лондоне. Некогда часть Британского музея, он отделился и начал самостоятельную жизнь в конце XIX века. Коллекция его включает в себя более 70 миллионов экспонатов и делится на 5 основных разделов, посвященных ботанике, зоологии, палеонтологии, минералогии и энтомологии. Помимо уникальной экспозиции, музей знаменит своими библиотекой и научно-исследовательским центром. Прекрасное здание, выложенное декоративной терракотовой плиткой, находится в районе Саут-Кензингтон. Летним вечером в пятницу улица Кромвелл-Роуд, куда выходит фасад музея, напоминала дорогу, ведущую к месту туристического слета. По ней шагали толпы детей школьного возраста, нагруженных спальниками и рюкзаками. Попадались там и взрослые. Люди шли на так называемую «ночевку с динозаврами», так окрестили мероприятие, устраивая музей естественной истории раз в месяц. Пара, сопровождавшая небольшую, но шумную группу мальчишек, рассказала о своих планах на этот вечер.
«Мы привели шестерых, шестеро детей. Мой муж с ними останется, а я домой поеду».
«Да, я остаюсь», — вытянул короткую спичку. Это было задумано как необычный подарок у нашего сына день рождения. Потом мы решили, что ребята, возможно, узнают что-то новое. И, наконец, для них это будет своего рода приключение.
«Я очень люблю науку. Это мой любимый предмет в школе. Может быть, нам покажут эту штуку, такой новый телескоп, в котором очень сильное увеличение, так что можно рассмотреть совсем маленькие предметы».
«Нам сказали, какие тут правила, что можно делать, чего ожидать. Но в точности мы не знаем, что тут будет. Велели принести с собой постель, еду, надо же перекусить, спальные мешки. Вот, пожалуй, и все. Вообще-то, мне тоже довольно интересно. Приключения не всегда».
«Хорошо было бы, если бы мы оба могли остаться, но нельзя такую группу разрешать сопровождать только одному взрослому. А так я бы сходила, если бы была такая возможность. Жаль, у нас девочек нет, с ними я бы могла пройти, но мы привели одних мальчиков. У нас ведь двое сыновей, вот и пригласили только ребят».
Участники ночевки собирались перед боковым входом, у которого дежурил охранник. На вопрос, нельзя ли побеседовать с кем-нибудь из организаторов, он замахал руками и велел обращаться в администрацию музея, уже, разумеется, закрытую на выходные. Сам он, по его словам, не знал о происходящем ничего, кроме того, что никаких интервью тут, в пределах музейной ограды, брать не разрешается. Впрочем, сменивший его напарник оказался более сговорчивым и проводил меня внутрь, где представил одному из сотрудников. Тот, в свою очередь, объяснил, что не может сказать ни слова без согласования с пресс-службой. Многократно извинившись, он завершил свою речь словами: «Даже если это совершенно невинная беседа, у меня все равно будут крупные неприятности, стоит узнать начальству». Такая политика музея, вероятно, объясняется характером мероприятия. В нынешней обстановке нарастающей истерии подобные не удивляют. В последнее время любые движения в сторону несовершеннолетних зачастую воспринимаются в Британии с немалой долей подозрения. Тем не менее, я решила снова попытать счастье на улице, где становилось все больше детей. Не подозревая об опасности, они прыгали, кричали и не слушались взрослых. Последние, забыв о бдительности, были рады поговорить с кем угодно о предстоящем им испытании.
Почему мы решили сюда прийти? Действительно, почему?
Потому что мне очень понравилось, когда в Музее науки, мы там однажды были ночью, вот я и решил, что и здесь, наверное, будет интересно. Был ли я тут раньше? Нет, что-то не припомню.
Как это нет? Мы же с тобой тут столько раз бывали.
Здорово было бы увидеть всех электрических динозавров.
Знаете, приходится делать подобные вещи ради детей. Ничего, это нормально. А насчет того, понравится мне или нет, вы меня лучше утром спросите.
На каждую ночевку продают 300 билетов, и все они обычно раскупаются. Если верить информации, опубликованной на сайте музея, участников ждут увлекательные занятия, которые будут продолжаться до полуночи. Затем, после отбоя, пришедшие улягутся спать прямо на полу в музейных залах. Утром же объявят подъем, и веселье начнется по новой. О том, что за развлечения будут предложены публике на этот раз, никто из собравшихся не знал. Но все надеялись, наверняка, что-то познавательное.
В самом музее мы бывали много раз, но на ночевку пришли впервые. У моей дочери день рождения, вот мы и собрали ее друзей по этому поводу. Вот они, все тут. Дочери нравится наука, а кое-кто из девочек тоже увлекается естествознанием. Мою почему-то особенно интересуют динозавры, поэтому мы и пришли. Надеемся, вечер будет интересный.
Динозаврам явно предстояло стать гвоздем программы. В центральном зале музея стоит гигантский скелет диплодока, привлекающий всеобщий интерес и днем, не говоря уж о часах, когда темное помещение освещают одни фонарики. Дети предвкушали полную событий ночь, тогда как их родители, судя по виду, несколько сожалели о том, что нельзя провести конец рабочей недели как-нибудь по-другому. Среди пришедших было немало школьных групп, а также отрядов скаутов в сопровождении вожатых. Эти люди в галстуках, похожих на пионерские, вызывали особое сочувствие. Они пришли сюда с чужими детьми добровольно и совершенно бесплатно. Многие из них, выбирая такую роль, не представляли себе, сколько всевозможных бюрократических проверок им придется пройти, чтобы заслужить это право – переночевать под одной крышей с динозаврами и юными любителями естествознания. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. Через 7 минут эфир продолжит «Час прессы». Антисоветский роман. Английский журналист Оуэн Мэтьюс написал роман об истории любви своих родителей, английского ученого Мервина и советской интеллектуалки Людмилы. Журналист, автор книги и российский журналист Акрам Муртазаев дискутирует об антисоветском романе в программе, которую ведет Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Радиоактивное загрязнение сохраняется, и еще будет длительное время.
Когда Сенат вернется с летних каникул, он должен действовать, поскольку наши национальные...
Возвести в Абхазии С-300 Россия нарушила несколько международных...
Наземные подразделения турецкой армии приступили к крупной операции по поиску...
Мы призываем цивилизованный мир обратить внимание на этот очень
свободный
опасный...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.